Эндрю Мюррей. Пробуждение. Глава 13. Внутренний круг. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Различие в мерах благодати, присутствующей верующих на земле, часто иллюстрировалось сравнением с рядом кругов вокруг центральной фигуры нашего Господа. В первом или внутреннем круге находятся те, для кого девизом было как можно ближе общаться со Христом и как можно больше уподобиться Ему. Среди них очень велико разнообразие даров и призваний. Некоторые больше предаются размышлениям и поклонению, и настолько изучили тайны божественной жизни, что их высказывания с небесной силой через века доходят до их братьев. Некоторые же, многие из них, будучи простыми, никому неизвестными, посвятили себя служению заступничества и действенной могущественной молитвой праведников, принесли силу и благословение либо людям их окружавшим, либо грядущим поколениям. Другие же в заботах повседневной жизни восприняли благодать, чтобы не осквернить своих одежд, и, живя в смирении любви, так несли с собой благоухание Божьего присутствия и силы, что люди чувствовали – Бог действительно в них. Еще одни с решимостью Христа отдались служению для своих собратьев и смогли проявить редкую благодать, упорного стремления к труду, поддержания тесной близости с нашим Господом. Всем им принадлежит благословение достижения непрерываемого общения в незатмеваемом свете лица Божьего. Вокруг этого круга второй, состоящий из большого и все увеличивающегося количества людей, часто слышавших голоса, иногда видевших жизнь людей внутреннего круга. Они страстно желают войти в него. Они восприняли великую, благословенную истину, что каждое дитя Божье должно жить для Бога и для служения Его Царству по Его стандартам, так же всецело, как Христос. Но они тяготятся всем тем же постоянным разочарованием. Они по-прежнему живут там, где борьба и усилия. Они еще не нашли всего секрета веры, той веры, которой даны истекающие из нее потоки живой воды. Несмотря на множество благословенных случаев ощущения благодати Божьей, они еще не удовлетворены, покой веры им еще не дается. Но они, многие из них, все пытаются, теряя силы, но стремясь, и в предназначенное Богом время войдут во внутренний круг. Для них особенно и бесконечно привлекательна мысль о пробуждении, в котором благословятся верующие. Когда Дух Божий посетит его людей и оживит их, он найдет их сердца приготовленными. Дело, которое они делают сейчас, и не без благословения, как обнаружится поздней, всего лишь ученичество, готовящее их к обретению мудрости Созидателей. Третий круг гораздо шире. В нем находится много честных, искренних христиан, желающих жить и трудиться для Бога, но мало понимающих, что значит быть духовным или стремиться к совершенству христианской зрелости. Возможно, по недостатку христианского образования или духовной среды в христианской жизни, в которой они возродились, о них нельзя сказать, что их вера стремительно растет или что по ним люди видят, что они живут с Иисусом. Ущербность их внутренней жизни двояка. Они знают, что спасены, и признают, что из благодарности должны жить для Господа, искупившего их и служить Ему. Но это служение у них на втором и вторичном плане. И Ему они могут посвятить столько своего времени, силы и денег, сколько им угодно. Они никогда не понимали, что тот, кто пришел, чтобы отдать, жить и умереть за них, просит, самым искренним, справедливым образом, чтобы все их сердце, с привязанностями, интересами, временем и силой, было отдано для его дела и для его святого царства. Здесь есть еще один недостаток. Эти люди так и не познали, какова власть Иисуса спасать от греха и от блужданий, поддерживать душу своей силой в его воле и в его любви. Так как человек не отдался полностью решению каждый момент жить для Бога, вера и опыт его непрекращающейся поддержки невозможны. Какая веская причина на самом деле, чтобы все наши братья и сестры присоединились к нам в горячей молитве о пробуждении в его церкви и о том, чтобы его Дух Божий открыл две эти простые истины? Кем в действительности хочет Бог видеть своих детей и что он предпринял, чтобы сделать их именно таковыми? Далее идет внешний круг – смыкающиеся на своих рубежах с миром, от которого стольких в нем находящихся едва ли можно отличить. Основные признаки христианина этого рода – эгоизм и мирской дух. Он удовлетворен надеждой на то, что спасен. Его главная цель – взять лучшее из того и другого мира. Он надеется на счастье на небесах и ищет счастье на земле. И того и другого он ждет по очень сходным мотивам. Он может регулярно посещать церковь и готов принять участие в любом сборе пожертвований на христианские цели, в котором задействована его церковь. Основной его жизненный интерес – это этот мир. И дух мира сего – это его дух. Заботы и удовольствия мира сего мешают возрасти и принести плод тому семени новой жизни, которое он, возможно, получил при обращении. В этом внешнем круге мысль о пробуждении, если не кажется вообще странной, то ограничивается представлением об особых усилиях, которые иногда можно приложить, чтобы привести других к тому же христианству, которым удовлетворен этот христианин, то есть к надежде после смерти попасть на небеса. Но что касается личного общения с Богом, удовольствия, тайной молитвы или изучения Библии, стремления к любви Христовой или святости, или способности спасать других, все эти мысли ему неведомы. Молитва о пробуждении церкви и верующих он понять не может. Именно поэтому нам нужно вмешаться. Мы, все те, кому Бог дал лучшее понимание этой нужды и некоторое желание Его благословений, должны молиться о них так, как будто бы мы увидели в этом плачевном положении сами себя. Мы должны воззвать к Богу, чтобы каждое Его дитя, действительно рожденное от Духа Святого, могло быть оживлено и познало хоть что-то от Его любви и радости Его спасения. Истину о существовании внутреннего круга и его объекта можно проиллюстрировать тем, что мы видим в нашем собственном теле. В нем есть два вида органов. Один для поддержки жизни, а другие для общения с окружающим миром. К первым принадлежат мозг, легкие, сердце, органы пищеварения. Вторые состоят из глаз, ушей, рта, рук и ног. Первые намного важнее. Уберите все вторые, человек все-таки сможет некоторое время прожить. Но уберите любой из органов, с помощью которых поддерживается жизнь, наступит смерть. Также и среди членов тела Христова есть те, чье предназначение заключается всецело в поддержании тесного общения с небесами и питания всего тела. Нам не нужно тело, состоящее лишь из мозга и легких. Однако мы понимаем, насколько более важны эти жизненные органы, чем те, с помощью которых мы совершаем свои действия во внешнем мире. Поэтому есть святые, о которых часть судят неправильно и которых осуждают, поскольку они принимают в христианской деятельности такое же участие, как и другие. О них могут не знать, так как они живут в нищете, в простоте или в забвении. Но они поистине живые каналы, с помощью которых поддерживается жизнь в людях и их окружающих. Возражения против внутреннего круга касаются того, что это может породить христианскую касту. Но этого никогда не случится, если понимать библейское учение на этот счет. Одна деталь – ограды и ворот здесь нет. Путь открыт всем, более того, всех туда призывают. Бог избрал немощное, немудрое, незнатное, униженное, ничего не значащее. Никто не исключается, кроме тех, кто сам себя исключает по причине своей мудрости, силы и славы. Никто не может сюда зачислять людей или отчислять отсюда». Сам Христос избирает своих людей, и Его Дух несет каждому служение по Его воле. И нам не стоит опасаться, что это ослабит лежащее на всех обязательства жить полностью для Бога или веру в возможность угодить Ему. Эта жизнь во внутреннем круге во многом дар, связанный с естественным характером, особым водительством провидения, благоприятными обстоятельствами или прямым приглашением Духа Божьего. Никакой речи о заслугах или высшей святости здесь быть не может. Единственная разница в том, что этот дар заключается не в обязанности, а в благодати, которая даровала некоторым людям особое призвание, чтобы восполнить то, чего недостает их братьям. Вся эта вера в нашу защищенность от идеи кастовости заключается в том, чему Писание так настойчиво учит, что такая особая близость к Богу и сила Его даются не для удовлетворения людского эгоизма или превознесения людей. Они даются... всецелые только для пользы избранных членов его тела. Историк Евсевий Кесарийский говорит о двух образах жизни. Один – это дела обыденные. Второй совершенно отделен от него и посвящен лишь поклонению Богу с помощью преизбытка небесной любви. Те, кто принадлежит к этому образу жизни, кажутся умершими для мира и в мыслях своих обитают на небесах. Оттуда, как и многие граждане небес, Они смотрят на человеческую жизнь, принося всемогущему Богу ходатайство и жертвоприношение за все человечество. Высшими упражнениями христианской жизни являются жертвы, которые христиане приносят Богу, умоляя о Его милости и благосклонности к ним и их собратьям. В духе истинного самопожертвования они живут лишь для других. Не очень заметно, что наш Господь собрал вокруг себя на земле такой внутренний круг, и что многие Его заповеди, иногда применяемые ко всем, кто ищет спасение, которые должны, следовательно, быть разъяснены, буквально предназначались для тех, кто должен был всегда быть с Ним, общаться с Ним и полностью отдаться Его делу. Когда Христос сказал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником». Он говорил о буквальном отречении от всего и следовании за Ним, чтобы стать таковым, как Он. Он мог подготовить их к делу, им предназначенному лишь в тесном, напряженном, постоянном общении с Ним, требующим принесения в жертву любого другого дела или интереса. И по-прежнему некоторым дано быть привлекаемым, иногда без их ведома и сознания этого, к такому отлучению от того, что для других вполне законная или даже самая священная обязанность, чтобы, имея время и возможность к близкому постоянному контакту с Богом, они могли бы быть так исполнены небесной жизнью, что наделяли бы многим других. Современной церкви ничто так не нужно, как большое количество людей, вся жизнь которых свидетельствовала бы о том, что сила Божья может пребывать на нас, что Божье присутствие по-прежнему может показать людям, что Бог явно с этим человеком. Крайне важно, чтобы эта истина об узком внутреннем круге была познана и признана. Это приведет нас к признанию той чести, которой Бог наделяет тех, кого Он часто призывает к страданию, нищете или унижению, чтобы их к этому подготовить. По этой же самой причине мы не должны завидовать их свободе, если они уклоняются от других путей. Некоторым поможет понимание того, что дверь к самому высокому труду открывается для тех, кто внешне кажется оторванным от любимого дела или от того дела, которое другие с радостью на них возложили бы. Для некоторых тех, кто, возможно, никогда об этом не думал, кто является хозяином своего времени и средств, это может стать призывом задуматься. Не пришло ли им в голову, что их свобода от других обязанностей не задумывалась, как свобода ангелов на небесах, служебных духов, посылаемых на служение на следующем спасении? Прежде всего, это нам напомнит в связи с нашей молитвой о пробуждении о том, что действительно является величайшей нуждой церкви, то есть людях, полностью принесших себя в жертву живую своим собратьям. Нам нужны те, кто полностью осознает то дело, которому должно совершиться на небесах, и не только путем ходатайства, но еще более восприятием во всей силе и полноте божественной жизни и любви, чтобы наделить ими других. Это научит нас молиться, чтобы сам Бог искал и находил ходатаев в неизведанном до этого числе и силе и поставил их стражами, дав им повеление и славу не отдыхать, пока Он не сделает свою церковь радостью на земле. Досадил это Бог быстрее в угодное Ему время». Я так подробно говорил о самом узком из четырех кругов, потому что я глубоко уверен, что если мы поймем, что самое высшее может сделать возрожденная церковь, то мы лучше узнаем, как молиться за каждого верующего. Ничто меньшее, как только это, полная безраздельная преданность делу Божьему спасения людей является призванием каждого из искупленных им. Ни для кого не была заплачена меньшая цена. Ни для кого он не совершил меньше, чем полное совершенное избавление. Ни для кого не уготовано другого пути служения или благословения, чем стать полностью принадлежащим Богу, заплатившему такую цену своей кровью, и свидетельствовать о нем всем своим сердцем и всей силой. А когда эта истина будет восстановлена в церкви, сердца приготовятся к пониманию необходимости пробуждения, того, каких всех десятин ищет Бог, и того, чего можно ожидать от Духа Святого и рассчитывать на Него в тех, кто готов отдать все». Нужда неевангелизированного мира так ужасно велика и труд, совершаемый в нем, так невозможен, что если не произойдет полного изменения в нынешнем уровне самопожертвования людей и денег, мы уверены, что грех обкрадывания Бога во всех десятинах будет наказан удержанием благословения от наших церквей. Эта истина так важна, что ее нужно провозглашать с голосом трубы. Бог просит каждого верующего жить всецело для Него. Разъясните это людям и дайте им это принять, несмотря на весь недостаток понимания и силы, которые они могут испытывать насчет возможности осуществления этого. И это станет истинной подготовкой к потокам благословений. И весть о внутреннем круге и его возможностях более не будет желанной ни для кого иного, как только для тех, кто окружает его во втором круге. В последние годы Бог действовал в сердцах многих людей, порождая в них страстное желание как можно полнее испытать его освящающую, укрепляющую благодать и как можно полнее участвовать в плодотворном служении ему. У них было видение своего высокого призвания в этом мире, как сын был послан отцом жить как посланники Христа, единственно и исключительно, чтобы исполнять волю Отца. Они, не колеблясь, приняли этот призыв и обет абсолютного посвящения себя Богу. Они отдают себя и, не безуспешно, на дело служения своим собратьям. Многие из них в связи с делом Божьим на земле приняли на себя обещание. «Если Бог покажет мне, что я могу сделать для евангелизации мира, но еще не сделал, по благодати Его я попытаюсь сразу же это сделать». Но все же остается много вопросов и трудностей. Бог не показал им, чего еще Он хочет от них. Они по-прежнему осознают, что могли бы сделать намного больше, если бы только знали, как это сделать. Как следствие, они не вошли в тот покой, который, как им известно, обещан им и наступает, когда Дух Святой полностью являет Христа Иисуса в совершенной полноте того дела, которое Он так полно и непрерывно берется совершить в нас. Давайте соберемся с этими жаждущими сердцами у престола и отречемся от себя. Давайте в тишине веры дадим Богу сделать все в нас. Окончательное благословение нашего Господа Иисуса должно так исполнить нас Духом Святым, чтобы из нас потекли реки воды живой. Пусть не будет и тени сомнения в том, что пробуждение принесет это многим. Мы приносим все десятины. Бог откроет отверстия небесные и зальет благословение до избытка. Бог сделает это не только для тех, кто готов, но и для тех многих, кто даже не искал этих благословений. Давайте же верить, что так же, как мы, знающие, чего требует Бог, не можем рассчитывать на личное благословение без личной верности, так и благословения для тех, о ком мы молимся, также зависят от нашей верности. У нас есть сила исповедовать и верить ради других. Давайте изучим состояние людей, окружающих нас, разные степени искренности или формальности, честной целенаправленности или мирского безразличия, и таким образом отождествим себя со своими братьями, больными, в узах, во тьме, чтобы их нужда действительно стала нашей нуждой, а наши молитвы – это их молитвы. Давайте верить и ходатайствовать о том, чтобы мочь и желать излить потоки в пустыню и реки на иссохшую землю. Глава 14. Благословенны, чтобы стать благословением. И сказал Господь Аврааму: «Иди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и будешь ты в благословение, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава. Авраам – отец всех верующих. Нас всех называют детьми Авраама. И как от детей его, от нас ожидают, что мы будем делать дела нашего отца Авраама и ходить по его путям веры. Вера, с которой он покорился Богу и пошел, не зная, куда идет. Вера, которая была вменена ему в праведность. Вера, усовершенствованная делами и принесшая славу Богу, давшая ему возможность пожертвовать даже тем, что было дороже жизни, дана нам, как образец для подражания. Чем больше мы будем возвращаться к первым началам изъявления благодати Божьей человечеству и прослеживать дело Божье вплоть до его истоков и первых принципов, тем яснее станет понимание нами того, какова действительно Божья цель для нас. Имея более полное широкое откровение Нового Завета, мы рискуем смешать главное со второстепенным и удовлетвориться прописными истинами, не осознавая истинного или полного замысла Божьего в отношении нас. В самых первых словах, которые Бог сказал Аврааму, нам просто изложена воля Божья для каждого верующего. Простые слова – «Я благословлю тебя» содержать семя всего, чему во времени или вечности может научить нас искупительная жертва Христа о любви Божьей. Они открывают сердце, волю и дело Бога, в которого мы должны верить. Бога – суть, сила и стремление которого заключается в благословении всяким духовным благословением в небесах. Следующие слова «и будешь ты в благословении» также просто выражают цель Божью – в благословении верующего. Они говорят нам, что так же, как Богу приятно быть благословением для своих созданий, так же дети Его должны унаследовать честь, привилегию и власть жить только для этого, чтобы непрестанно служить благословением для всех окружающих. Создавая человека, Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Здесь Бог показывает Аврааму, в чем должно главным образом заключаться это подобие. Так же, как благословляет Бог, должен благословлять и человек. «Благословятся в тебе все племена земные». Он должен был знать, что все то, что Бог делал для него, и все то, что Авраам делал для Бога, не должно было закончиться на нем, но служить благословением для его детей, а через них для всех земных племен. Таким должно быть истинное благословение Божие. Власть быть благословением самому подобно Богу. Дерево вносит в каждую свою ветвь, в каждый листок и плод природу семени, из которого оно произросло. Каждое дитя Авраама, каждый верующий также зависим от Божьего благословения, как был зависим Авраам. Он также уверен в его живительной силе, как был уверен Авраам. И он в своей мере также должен был быть таким же благословением, каким был Авраам. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Две части милостивой воли Божьей – быть благословленным Богом и быть благословением для других – неразделимы. Благословение Божие дается лишь для того, чтобы быть передано дальше, чтобы вознести нас до общения подобия славы Божьей. Верующий должен провести жизнь, если нужно отдать ее, распространяя благословение. Однако, как мало христиан действительно доверяются в этом Богу, как мало действительно видят истину, знают о своей привилегии или радуются уверенности в том, что такая жизнь – это их и долг, и возможность. Многие верующие еще не восприняли двояко истины. «Все Божьи благословения для меня предназначены для других. Мне будет столько благословений, сколько я должен передать другим». Мы говорим о пробуждении, об оживлении немощной жизни, утратившей свою силу. Мы молимся о восстановлении библейской религии. Конечно же, мы не можем сделать ничего лучшего, чем изучать, каким богобоязненным был Авраам, и умолять Бога воздвигнуть своих детей, которые сделают его дело и пойдут по его путям. Только когда мы принесем все десятины Богу и будем готовы жить полностью так, как Он хочет от нас, чтобы быть благословением для людей, чтобы дом его был полон, мы сможем ожидать, что отверстия небесные откроются и изольются такие благословения, что не хватит места, чтобы их принять. Давайте изучим урок мира сего, лежащий в корне жизни веры Авраама. Бог желает Духом Своим Святым изречь его в силе, чтобы вложить в наши сердца, как и в сердце Авраама. Во-первых, Бог ищет людей, через которых Он может благословить мир. Когда Бог создал человека по своему образу и подобию, Он сделал это для того, чтобы человек, как и Бог, мог быть царем и властелином мира, то есть наместником Бога. Когда человек согрешил, и Бог начал великое дело по восстановлению рода человеческого в его правах, он доказал, что человеку все еще предназначено его место, и что все его божественное дело спасения должно быть совершено через людей. Он действительно время от времени посылал со своей вестью ангелов. Поистине, дело руководства и благословения людей было поручено людям же. Человек должен был быть спасен и благословлен человеком. Именно для этого Сын Божий – должен был стать человеком. И сейчас он восседает на престоле как человек. Через человека пришла смерть, через человека приходит и жизнь. Поэтому сегодня Богу нужны люди, и Бог ищет таких людей, через которых Он может благословить мир. Никогда в истории мира не были так нужны люди, как сегодня. Подумайте о 2/3 мира, миллиардах людей, включая мусульман, которые не знают Христа. А потом о всего лишь 10 000 людей, которые вышли сражаться с ужасной властью сатаны, под которой погибают эти люди. Подумайте о миллионах людей в христианских странах, некоторые из которых погрязли в образованном и даже утонченном неверии, другие – в жестоком развращенном материализме, третьи – в формальной мертвой религиозности. Подумайте о множестве христиан, спящих в мирском духе и в самодовольстве. Подумайте еще о большем количестве тех, кто искренне пытается спастись, но, однако, не имеет никакого понятия об обязанности и возможности стать благословением для мира».